Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте, друзья. Добрый день. Пятница, 13. Вот в пятницу в 13 мы с вами встречаемся на канале «Ищем выход». И это совершенно замечательно, это у нас уже традиция. Кстати говоря, совсем недавно, в прошлую пятницу, у нас был 100-й выпуск этой программы. Вот так вот незаметно мы переварили за довольно крупную цифру. Так или иначе, пожалуйста, не забывайте подписываться на канал, не забывайте ставить лайки этой программе, не забывайте делиться в социальных сетях. Ну и в описании канала вы найдете все способы помощи каналу. Каким образом может сегодня существовать независимая медиа? Только с помощью вас, дорогие зрители, дорогие подписчики канала. Не забывайте также, пожалуйста, что у нас с вами есть чат. Вот уже 2 года с небольшим мы с вами общаемся таким образом. И это главный смысл нашей программы, наше с вами общение. Вы высказываете свое мнение, задаете вопросы. Я, как могу, стараюсь на ваши вопросы отвечать. Не потому, что у меня есть ответы, а потому, что мне кажется, важно, чтобы мы вместе с вами размышляли, думали, искали выход из той, в общем, скажем так, непростой жизненной ситуации, в которой мы все с вами оказались. Поэтому соблюдайте, пожалуйста, правила вежливости, модераторы за этим следят. И задавая вопрос, очень вас прошу, не забывайте писать в начале капслоком слово «вопрос», ну или ставить какие-нибудь значки опознавательные, поскольку я веду этот эфир без помощников, мне иногда в чате бывает не очень просто разобраться, к кому вы обращаетесь, ко мне или друг к другу. Вот когда я вижу такую надпись «вопрос», то, соответственно, могу как-то на нее реагировать. Первый вопрос, который я увидел, был с просьбой о молитве. Да, конечно, мы молимся и о живых, и о мертвых, и о людях, которые находятся в местах лишения свободы, и о людях, которые находятся в больницах, и о беженцах, и о солдатах, потому что кто же о них помолится, как не мы с вами? Для тех, кто хочет, сейчас напоминаю, может быть, кто-то забыл, вот сейчас идет Великий пост. Вот, я напоминаю, что это время, как бы такой усиленный, в том числе молитвы, да, не забывайте о том, что у церкви есть такая возможность. Я вот сейчас в чат кинул ссылочку на форму, по которой можно подать записочки. Это мы делаем всегда абсолютно бесплатно, ни за требы, ни за таинство, ни за что другое, ни за какую молитву. Наша апостольская православная церковь, объединение православных общин апостольской традиции, денег не берет. Поэтому, если у вас есть желание, вот есть кто-то, о ком бы вы хотели, чтобы мы помолились, заполняйте форму, отправляйте. Там все понятно. Мне кажется, написано все очень просто. Вот если у вас есть такое желание, пожалуйста, можно этим тоже воспользоваться. Вот. А также хочу напомнить, у нас уже, кажется, есть ссылки. Да, сейчас спасибо большое. Есть уже ссылки в чате. И потом они будут, конечно, после публикации программы тоже ссылки на мой телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Вот там есть форма обратной связи, если у вас есть какие-то вопросы ко мне в том или ином качестве. В качестве ли руководителя Центра помощи беженцам, в качестве ли священнослужителя, вот, и более того, даже некую административную единицу в нашей религиозной организации. Вот можете мне эти вопросы задавать, форма обратной связи позволяет это сделать. Я все вопросы всегда очень внимательно прочитываю, не всегда бывает успеваю быстро ответить, но все-таки стараюсь ничего не пропускать. Вот так. А теперь возвращаемся, собственно говоря, к вопросам, которых я вижу уже в чате, у нас довольно много. И у нас довольно много сегодня зрителей. Это тоже очень здорово. Вот сейчас я вижу 260 человек. Это прекрасно. Наверняка у вас есть вопросы, дорогие друзья. Не стесняйтесь, задавайте на все, что успеем, ответим сегодня здесь. А на что не успеем, оставим до следующих эфиров, которых у нас нынче довольно много. Так, здравствуйте. Вопрос. Вчера был на Рузу Монголове, Древней Руси. Это был Новый год, день весеннего равнодействия. Почему вдруг этот день стал религиозным для правоверных? Слушайте, я вот не знаю. Я, к сожалению, в сравнительном богословии не столь искушен. Вот. Вопрос календарных дат в разных религиозных течениях. Это всегда надо смотреть. Таким вопросом, конечно, надо готовиться. На память не помню. Уж простите меня великодушно, но, собственно, повторю. Да, всезнающим мудрым Гудвином я, к сожалению, для самого себя не являюсь. Так, все, кто был на Нижней Губине, не убегайте. Да, не убегайте, пожалуйста. Действительно. Зачем убегать? Так, вопрос. Как вы понимаете необходимость церковных таинств? Если дух дышит где хочет, то почему христианам обязательно требуются обрядовые действия? Ну, вы знаете, конечно, обрядовые действия требуются только, я бы сказал, в определенных ситуациях. Потому что что есть таинство? Как его понимает христианская церковь? В таинстве соединяются две воли – человеческая и Божья. Человек приходит к Богу и говорит: «Господь, я хочу быть твоим учеником, я хочу быть христианином». И церковь, как собрание верных, фиксирует это желание через таинство крещения. Таким образом, любое таинство – это, в общем, как бы некая такая фиксация, апроприация, да, акцептация человеческой доброй воли, вот, и того, что Господь эту добрую волю принимает. И, соответственно, церковь это фиксирует, и церковь это признает. Точно так же, как, например, в таком таинстве, как рукоположение, священный сан. Это значит, что человек как-то изменился, ну, духовно, да, скорее всего, если человек сознательно пришел к такому выбору, он, конечно, изменится. Но, собственно говоря, ничего же не поменялось. Человек остается тем же самым сыном своих родителей, мужем, например, своей жены и так далее. Поменялось к нему отношение. Мы признаем, мы, церковь, объединение людей, верующих Христу, признает его право, например, на совершение богослужений, на предстоятельство на общей молитве. Таким образом, это не вопрос обязательности, да, это вопрос нашего соотнесения. Моей жизни, моей личности, я себя соотношу с Богом напрямую, и мне никакие друзья и товарищи, подчеркиваю, не посредники, речь о посредниках совсем не идет, просто друзья и товарищи не нужны, это ваше право. Вы можете так поступать. Но если мы себя отождествляем и с другими людьми тоже, которые тоже имеют право на веру, то тогда, собственно говоря, таинство становится необходимым условием нашего соучастия в церковной жизни. Есть ли Томас в Русской Православной Церкви? Ну, замечательно, да, что такое Томас. Но не Томас, а Томос. Вот, это грамота в структуре имперского управления церковным сообществом, которое свидетельствует о том, такая грамота от церкви матери к церкви дочери, то есть от одной религиозной организации другой религиозной организации, что эта религиозная организация новая имеет право на автономное, скажем так, управление, на свою собственную жизнь, на выстраивание каких-то таких своих собственных отношений. Традиционно обычно такие томосы выдавали древние патриархаты. Изначально было 5, собственно говоря, да, потом Рим, как известно, отпал. Так считается, на место 5-го римского, так сказать, или 1-го, если считать вообще-то по правилам, римского патриархата пришла кипрская церковь. Но так или иначе, вот эти самые древние церкви потом уже выдавали такие томосы вот, другим церквам. Насколько я понимаю, история с томосом для русской церкви, она, мягко говоря, сложная, потому что существовала Киевская митрополия, вот, потом кафедра была перенесена во Владимир, потом долгие сотни лет церковь российская добивалась автокефалии, в общем, в итоге вынудила древние патриархаты эту автокефалию признать. Знаете, вопрос был абсолютно политическим, как мы понимаем, не духовным. Вообще вся вот эта модель церковного строительства, она все время, конечно, завязана на политику, против чего в свое время, кстати, так возмутился Лютер. Потому что ровно то же самое происходило, конечно, с римо-католиками в Европе. Вот. Кто-то говорит, что можно там ту или иную патриаршую грамоту считать таким томосом, кто-то считает, что это не так. Ну, в общем, строго говоря, это, конечно, входит в очень серьезное противоречие с христианским подходом, который мы видим в Евангелии, в котором сказано: Господом Иисусом Христом, не кем-либо еще, где двое и трое во имя мое, там и я с ними. Ни про какие грамоты, ни про какие печати, ни про какую регистрацию в Министерстве юстиции, там ничего не сказано. Вот, так что, в общем, конечно, это такой вопрос на самом деле значительно более сложный. Я думаю, что, в общем, разные люди, разные группы людей могут по этому поводу иметь диаметрально противоположные мнения. Так, товарищ отец Григорий, Гусь в лаптях. Здравствуйте, товарищ Гусь в лаптях. Допускаете ли вы светлой России будущее, наличие разных церквей, как, например, в США, должно ли РПЦ иметь право определять норму, кому из них быть, кому не быть? Ну, смотрите, не только в США, но и в Российской Федерации есть разные церкви, зарегистрированные, подчеркну, Министерством юстиции, тем не менее, да, светское государство признает, в частности, ну, например, за нами право называть себя религиозной организацией. Объединение православных общин апостольской традиции. Кстати говоря, уже скоро в апреле мы будем отмечать 20 лет со дня такой регистрации, когда мы были зарегистрированы. Вот. Вопрос в другом. И в США, и в очень многих других странах, в том числе, например, европейских, существует, например, Римо-католическая церковь. И одновременно существуют старокатолики, одновременно существуют еще всякие церкви, которые называют себя католическими церквами. Православные епархии существуют разные, и сербские, и константинопольские, самые разные. Я думаю, что, конечно, это будет развиваться. Другой вопрос, что в России в силу ряда, опять же, политических причин, одна организация получила некие государственные преференции. Вот. Хотя по закону все религиозные организации абсолютно равны. Вот. Вот это, видимо, будет в тот или иной момент меняться. Ну, посмотрим. Понимаете, в данном случае, конечно, признание или непризнание, опять же, той или иной религиозной организации другой религиозной организации, оно, в общем, важно, но, строго говоря, не принципиально. Что касается вообще христианства в целом, я сейчас говорю не о какой-то одной отдельной конфессии или юрисдикции. Вот. Вообще, конечно, мое личное мнение, что рано или поздно все вот эти игры в истинную веру, неистинную веру надо будет заканчивать. Понимаете, опять же, есть опыт разных стран, и и не только, опять же, там, например, европейских, замечательных вот, стран африканских, где все со всеми живут мирно, дружно, и всем, в общем, хватает места под солнцем. Главное, закон и уголовный кодекс не нарушайте. Вот. А так в делах, в том числе социального служения, в делах образования и так далее, воспитания молодежи, сколько угодно можно прекрасным образом работать вместе. Понимаете? Понятно, что теоретически государство имеет право организовывать там какие-нибудь советы по делам религии, экспертные сообщества, еще что-то. И туда, конечно, будут приглашать одних людей, будут приглашать, других людей не будут приглашать. Но это должны быть такие абсолютно консультативные, на мой взгляд, органы, понимаете, и от решения этих органов признание или непризнание какой-то другой религиозной группы, ну, зависеть, конечно, не должно. Да, в этом смысле никаких особых преференций и преимуществ в светском государстве, подчеркиваю. Если Россия будет сохраняться как светское государство, то, видимо, будет так. А если, например, возобладает мнение, что необходима формализация той или иной симфонии властей, да, и клерикализация государства, тогда, конечно, возможно, будет по-другому. Чего-то мне кажется, что вряд ли будет так. Перестала ходить в церковь. Ну, понимаете, вот опять же, а как мы понимаем церковь? Каждая церковь – это собрание людей. Да, у нас, благодаря усилиям, да, тут это надо четко понимать, лучшего друга всех физкультурников, товарища Сталина в 43-м году, возобладала такая модель, ну, фактически государственной церкви, где задача религиозной организации была определена как удовлетворение религиозных потребностей населения. Удовлетворение религиозных потребностей населения. Да? По-другому можно сказать, сделайте нам красиво. То есть, должна быть некое окошечко, куда любой гражданин может прийти, и ему там правильный человек скажет правильные слова, вот, и, соответственно, потребность в религиозном чувстве будет удовлетворена. Повторю, если говорить о церкви Христовой, то двое и трое. Да? Поэтому я понимаю, что, может быть, сложно ходить. Это, кстати говоря, было, опять же, во все времена, и не только последние два года. Да? Когда человек приходит в ту или иную общину, а потом уходит. Потому что оказывается, что там собрались люди, ну, скажем так, чуждого ему духа. Консерватору тяжело в либеральной общине, либералу тяжело в консервативной общине. Стороннику перевода богослужения на русский язык тяжело в общине, где между собой люди только на церковно-славянском говорят, и наоборот. Ну, и так далее. Поэтому, конечно, желая церковного общения, нужно искать людей единомышленных. А уже найдя этих единомышленных людей, конечно, стоит проверять, насколько та или иная община соответствует, ну, собственно, не только духу, но, в общем, и букве. Да, чтобы не впасть в какую-нибудь, ну, уж совсем глухую ересь. Да, вне зависимости от того, каковы ваши, в том числе, политические взгляды, консервативные или либеральные. Собственно говоря, для того, чтобы общины в ересь не впадали, ну, для этого и существует в церкви трехчастная иерархия, включая епископов, и включая или начиная с того, что какие-то глобальные решения могут приниматься только соборно, а отнюдь не единолично. Да, это вот именно для того, чтобы отдельные, так сказать, группы лиц не впадали в какую-нибудь откровенную ересь. Но искать, повторю, единомышленников, это правильно. И надо сказать, что вот в том, что мы делаем с точки зрения церковного строительства, да, ну вот все больше религиозных общин, религиозных групп самоорганизуются, входят в состав нашей централизованной религиозной организации, именно потому, что ну, вот, в других местах им не удается найти именно единомышленников, да, например, которые, повторяя заповеди блаженства, воспринимают их как прямое указание к действию, да, а не просто как такую красивую картинку, которую надо повесить на стену и не трогать. Так, смотрим, чего дальше у нас есть. Здрасте, отец Григорий. Возможно ли гражданская война? Ну, в определенном смысле она уже идет, я бы сказал, мое мнение. По крайней мере, сейчас она уже как минимум носит характер, я бы сказал так, холодной гражданской войны. Потому что то, что происходит в том числе в социальных сетях, и я бы сказал, что с обеих сторон, и сторонники войны, и сторонники мира, я сейчас говорю о глобальных вещах, я не называю специальную военную операцию, в отличие от господина Пескова, войной. Вот, это он так считает. А я считаю, что, как сказали, специальная военная операция. Но есть глобальные понятия. Война и мир, как у Льва Николаевича Толстого. Вот есть глобальные сторонники войны, есть глобальные сторонники мира. И между ними, в общем, сейчас уже идет война. Мы за мир, да, но такой мир, что камня на камне не останется. Если вы помните, была такая печальная шутка во времена Советского Союза. Вот как сделать так, чтобы драки в социальных сетях не вылились на улицы, чтобы волна такого духовного насилия, которое мы наблюдаем, не вышла на улицы городов, вот это, конечно, очень серьезная задача. Опасность такая, на мой взгляд, существует. Так, 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 крепкого здоровья. Спасибо большое. Просто поклон. Ребят, спасибо большое. Мне очень важны ваши поклоны. Честное пионерское, если можно так сказать. Вот, потому что как-то, ну, я вот не ожидал, когда у меня случились тут некоторые беды со здоровьем, да, какое огромное количество людей напишут, позвонят либо мне, либо кому-то из друзей, либо членам семьи со всякими разными добрыми словами, пожеланиями, предложениями и так далее. Очень важно любому человеку знать, что, в общем, он как бы не в пустоте существует. Спасибо вам за добрые слова и за интерес. Вопрос. Мне 60, сейчас хочется знать научный ответ. Мог ли я не родиться и на кой я родился, если мне придет конец? Мой взрослый сын сказал, что никакого Бога нет. Ну, тут, в общем, я бы сказал, в вашем вопросе много вопросов. Вот. Давайте начнем с очень простого. Мог ли я не родиться? Ну, мы с вами знаем, что биология зачатия такова, что, в общем, это каждый раз один шанс из тысяч. Потому что соединение сперматозоида и яйцеклетки – это все-таки тоже каждый раз чудо. И научное объяснение в том, что определенная цепочка случайностей. Да, потому что все равно две разных клетки дадут разный результат, несмотря на то, что родители одни и те же. Мы это с вами наблюдаем очень просто, да, когда в одной семье рождается несколько детей. Да, они все похожи, у них у всех могут быть одинаковый цвет волос или глаз, но каждый из них самостоятельная личность. Так что то, что на свет родился именно я, это уже, конечно же, некоторое чудо. И это будет научный ответ. Чудо вот в значении того, что события являлось абсолютно уникальным. Вот. На кой я родился? Это ключевой вопрос, между прочим, для большинства религиозных и философских учений. Да? Философы ведь они бывают не только религиозными. Масса философов – атеистов. Вот. Но, тем не менее, они тоже выстраивают свои философские концепции в попытке ответить на вопрос, а зачем вот это все? Зачем в бесконечной вселенной с миллиардами звезд, вот, галактик и с непередаваемым расстояниями, да, между одной галактикой и другой, почему на маленькой точечке планеты Земля родился лично я, и зачем я родился, для чего я жил. Вот. В отличие от атеистических, философских, подчеркиваю, философия – это наука, напоминаю, если кто-то думает по-другому, ну что ж, жалко. Вот. Но это общепризнано и доказано, что философия – это наука. Ну вот все-таки в отличие от атеистических, философских, то есть научных концепций, религиозные, как мне кажется, дают более правдоподобный ответ на вопрос «зачем?». Ну, а уже каждый из нас имеет полное право сказать, что такая концепция мне близка, этот взгляд на жизнь я разделяю. Более того, я получаю опытным путем подтверждение правоте своей концепции или не получаю. Да? И тогда, например, происходит то, что называют люди, психологи в частности, тоже люди, ученые, вот, называют кризисом веры. Кризис веры – это, к сожалению, то, что происходит достаточно регулярно со многими людьми, в том числе, например, и священнослужителями, да, когда в тот или иной момент оказывается, что мое понимание, например, определенных догматов церковных и так далее, оно сталкивается с некими реалиями жизни. Да, и мне нужно пересматривать свои взгляды. Ну, достаточно много знаю в истории случаев, когда верующие люди, повторю, в том числе священнослужители, прекращали, так сказать, исповедание своей веры, прекращали свою религиозную деятельность, уходили в атеист. Хотя знаем примеры и обратные, да, когда люди многие годы, жившие без Бога, вот, внезапно сталкивались с чем-то столь значительным, столь громадным, с какими-то столь острыми переживаниями в своей жизни. Кстати говоря, возьму, так сказать, в скобки это замечание. Кстати говоря, довольно часто мне лично приходилось разговаривать с людьми, которые изменили свои взгляды, например, после смерти своих близких. То есть вопрос жизни и смерти – это, конечно, один из ключевых философско-религиозных вопросов. И вообще ответ на вопрос, а зачем я существую, он, конечно, принципиально важен. Но мы с вами понимаем, об этом в попытке ответить на этот вопрос были написаны многие тома, вот, и научных работ, и художественных произведений, и музыкальных, и каких угодно. Вот. Давайте искать вместе. Понимаете, готового рецепта, на мой взгляд, не существует. Отвечая на этот вопрос, нужно учитывать личный опыт, многие обстоятельства, в том числе культурный код того или иного человека. Вот. Только так можно на этот вопрос ответить. Так, отец Григорий, почему в церквях РПЦ требуют женщин накрывать голову платком, в отличие от других христианских церквей? Ну, понимаете, кстати, не в отличие от других, много где тоже требуют достаточно. Это вопрос традиции. Вот. Более консервативный, менее консервативный, да, уже много было всяких разных работ, связанных с научных работ, связанных с объяснением того, откуда эта традиция взялась, насколько она вообще христианская, нехристианская и так далее. Ну, требуют и требуют. Понимаете, если вас это принципиальным образом раздражает, да, ну, повторю, надо искать, значит, какую-то другую для себя общину, где этого не требуют. Хотя я знаю, и в Русской Православной Церкви Московского Патриархата значительно больше, чем одну общину, где, в общем, так, как говорится, естественно, женщину в платке из храма не выгонят, но и женщину без платка из храма не выставят тоже. Так, насколько я понимаю, сейчас нужно сделать небольшой перерыв на полторы минуты, и мы вернемся с вами в эфир, будем продолжать разбираться в сложных вопросах, будем искать выход.
Здравствуйте. Если вам нравится то, что мы делаем, поставьте лайк, напишите комментарии, расскажите своим друзьям про эту программу и поддержите нас. Сделать это можно очень просто. С помощью пожертвования прямо на телефон или на Сбербанк. Есть банк «Авангард». То есть вариантов полным-полно. Точно так же вы можете его отправить через Boosty, это для российских карт, и подписывайтесь на Patreon. Нам, правда, очень важна ваша поддержка. Мы работаем для вас. И хотим продолжать это делать. Спасибо за то, что вы с нами.
Каналу «Ищем выход». Весна будет.
Итак, друзья, продолжаем. Вопрос. Не могли бы вы найти в церковной литературе рекомендации верующим на случай войны, кроме рекомендации незамедлительно отдать долг Родине? Ну, собственно, литературы такой достаточно много. Вот я же могу процитировать евангельские слова вот, о том, что делать это Евангелие от Марка, если я не ошибаюсь, 13 глава в том числе. Вот, где сказано о том, что делать в последние дни Иерусалима. Вот, и там сказано «бегите в горы». Ну, вот такой вот совет дает Христос. Кстати, неоднократно тоже говорил, так что, извините, повторю свои собственные слова. Когда в Вифлееме стало известно, что приближаются войска царя Ирода Великого для того, чтобы избить младенцев, вот, Иосиф Обручник взял Марию и младенца и бежал в Египет. И, в общем, он, конечно, поступил, видимо, неправильно с точки зрения логики определенных людей, наших с вами современников, которые считают, что, видимо, Иосиф должен был немедленно организовать Вифлеемскую народную республику, вот, организовать сопротивление, и тогда младенцы бы, конечно, тоже погибли, но не напрасно. Они бы погибли за ту или иную идею. Вот. Так что, как поступать, в общем, мы с вами должны догадываться. Собственно, война, военные действия, обстрелы и все остальное ничего не меняют. Да, так или иначе, вся история человечества, она наполнена самыми разными, к сожалению, печальными событиями и тяжелыми испытаниями. Вот, это и войны, и стихийные бедствия, и эпидемии, и чего только не было. И можно предположить, чего еще только не будет. Вот. Право человека – остаться человеком, да, не превратиться в скотину. Извините, но для этого, в общем, честно говоря, можно даже и религиозную литературу не читать. Вот. Что касается отдачи долга Родине, знаете, ну так получилось, что вот прямо сегодня как раз мне написал мой товарищ, я, видимо, буду делать некоторый пост, напоминание, да, у нас очень скоро уже начнется тоже весенний призыв. И вот к вопросу об отдаче долга Родине. Долг Родине, ну, это может, конечно, чуть более абстрактно, но обязанности гражданина перед государством – это очень конкретно, без всякого пафоса. Да? Если мы живем в обществе, нельзя быть свободным от общества. Если мы живем в государстве, как минимум наша обязанность – даже если мы не являемся гражданами того или иного государства, но соблюдать его законы. Вот. А если мы с какими-то законами не согласны, бороться за их отмену или изменение политическими методами. Так вот, возвращаясь к вопросу о призыве. Никто не отменял право граждан, которое записано во всех законах, включая Конституцию, на альтернативную гражданскую службу. Вот. Такое право есть. Это тоже долг Родине. Это тоже очень важная служба где-нибудь и в госпиталях, и в домах престарелых, и еще много где, где требуются определенные люди. Да, это не связано с тем, что человек берет в руки оружие. Вот. Но я уверен, что и хирург, и машинист поезда, и учитель, и кто угодно точно так же работает на благо Родине. да, родины. Вот. А уж если речь идет о такого, скажем, социальных служениях, собственно, куда чаще всего определяют альтернативщиков, да, то тем паче это важно и необходимо. Вот, наверное, будет сейчас какой-то пост, я постараюсь сделать с всякими разными соображениями на этот счет. Вот. Но для призывников и для родителей нужно помнить, это не отказ от долга Родины. Это не дезертирство. Это ваше право человека, который говорит, долг Родине в любой момент. А вот оружия в руки, извините, нет. Потому что это не соответствует моим этическим, а может быть и религиозным убеждением. Так, здоровье, спасибо большое. Так, вопрос. Нет, это, видимо, все-таки не вопрос. Это просто замечание. А вот теперь вижу вопрос Анны Владимировны. У меня странный вопрос, ввиду моего солидного возраста, у меня очень много покойных родных и друзей, это целый список, но как всех священник будет читать, как их помянуть? Ну, во-первых, конечно, поминайте в домашней молитве, это раз. Вот, во-вторых, повторю, там вот можно найти, я попрошу, может быть, кого-то из наших модераторов, может быть, Сапсаном, сделать еще раз, я там под своим именем кидал ссылку, вот, на форму подачи записок. Ничего страшного. Священники, безусловно, тоже люди, вот, но люди в этом смысле специально обученные и подготовлены. Длинный список, значит, длинный список. Суммарно, как вот была, например, Вселенская родительская суббота, там больше 300 записок, в каждой записке были десятки имен. Нет, ничего страшного, прочитали. Вот, скоро будет следующая родительская суббота, в следующую субботу, 30 марта, тоже будем поминать. Вот, так что не переживайте. Вот, домашнюю молитву это не отменяет, своих родных, ну кто, кроме нас с вами, лучше помянет. Ну и в церковь всегда можно записку подать. Иногда бывает, да, я такое наблюдал. В церковных лавочках говорят, одна записка, 5 имен, одна записка, 10 имен, не больше, больше не пишите. Вот у нас по ссылке никакого ограничения нет. 100 имен, значит, будет 100. 1500, значит, 1500. Ничего страшного, не волнуйтесь, помянем. Это, в общем, несложно. Вопрос, Папа Римский, чей наместник на земле? Басмач, дорогой, понятия не имею. В соответствии с католическим кратким детским катехизисом наместник Бога на земле. Да? Ну, опять же, это такое немножко детсадовское понимание. Конечно, конечно, это в подлинном учении католическом звучит несколько по-другому. Так, спасибо вам огромное. Как сохранить себя в этом всем? Как перестать ненавидеть и желать подобным убийцам детей и мирных жителей? Ох, ну вот так и сохранять. Так и сохранять, особенно верующему человеку, да, мы с вами все-таки исходим из того, что земная жизнь – это важнейший, важнейший этап для человеческой личности. Но это еще не конец. Вот. И помнить слова Христа о том, что и волос не упадет с вашей головы, если на это не будет воли Божьей. Да, значит, если это происходит, включая гибель мирных жителей, да хоть бы военных, понимаете, неважно, насильственная гибель любого человека, на мой взгляд, это всегда, всегда трагедия. Не бывает в этом смысле исключений никаких. В том числе трагедия непонимания, да, когда мы вспоминаем там какие-то исторические примеры, вот там умер, опять же, лучший знаток всех языков и языкознания, да, и сколько людей вздохнули с облегчением. Я понимаю, почему это происходит. Но сказать, что вот это облегчение – это христианство – нет. Христианство заключалось в том, если бы мы с вами желали и молились, и призывали другого человека точнее, не другого человека, а Бога, обратить внимание на этого человека, чтобы человек с сокрушенным сердцем покаялся, чтобы человек изменился. Да, какие-то вещи назад не открутишь, какие-то преступления уже были совершены. Но невозможно читать новости, в которых каждый день то один город, то другой, то российский, то украинский, то израильский, то сирийский. Разрушен, обстрелян, очередные жертвы. Ужас. Ну как можно к этому относиться по-другому, как не к ужасу? Господи, дай разума, вразуми всех политиков, всех власть придержащих, чтобы они помнили, что, к сожалению, опять же, весь исторический процесс всего человечества уже давно доказал, что не существует силового решения в исторической перспективе. Сиюминутно, да. Пришли, забрали, отобрали, размазали по стенке. Вот сегодня до вечера все будет хорошо. А завтра темная сила всегда опять поднимет голову, и все вернется на круги своя. Силовых решений не существует. Но в то же время существуют решения политические, решения, призванные учесть максимум интересов. Да, они чаще всего бывают связаны с разрастанием того же бюрократического аппарата. Сейчас очень любят ругать там европейский бюрократический аппарат, такой бюрократический аппарат. Но создается структура, которая учитывает интересы многих. И вот в этом учитывании интересов значительно проще и значительно легче. И без насилия решаются вопросы противоречий. Христианин должен выступать против насилия любого по отношению к кому бы то ни было. Никого нельзя убивать, никого нельзя обстреливать. Точка. Давайте искать политическое решение. Да, оно может оказаться неприятным. Оно может оказаться для кого-то неприемлемым. Но это не значит, что альтернативой может быть только убийство других. Ну, давайте опять же логически подумаем. Любой государственный аппарат, который провозгласил своей целью введение справедливой войны, он будет искать новые и новые резервы, в том числе по набору солдат. Мы же видели в те же самые средние века, да, в той же самой Европе, как это происходило. Закончились свои граждане, значит, наберем наемников. Пусть они будут воевать за нас. Это не приводит к миру. Это приводит к новым и новым и новым потерям, к новым трагедиям. И, в общем, нужно учиться. Особенно если мы говорим, что, например, наша страна Россия выступает за традиционные ценности. Традиционная ценность – это сохранение жизни своих граждан. И не должны мы при этом претендовать на жизни чужих граждан. Нужно понять, что в конечном итоге, опять же, с христианской точки зрения, вообще люди ничем друг от друга не отличаются. Ну, а уж особенно, если исторически они, например, многие столетия существовали внутри одной религиозной организации. Так, запутали, я надеюсь, не я вас запутал. Так, храни Господь. Так, вопрос, гусь в лаптях. Много раз читал, что в Северо-Западной Европе церкви и храмы проданы из-за непосещаемости, а может и так случиться в России. Слушайте, ну, во-первых, в России так давным-давно случилось. В маленьком городке, где я служил достаточно долго, в Старой Руси, до революции 17-го года, подчеркну, было 13 храмов. В настоящее время там сохранилось в виде храмов 3 православных и 1 старообрядческий. Все. Больше не сохранилось ничего. До революции было 13 православных храмов, 2 синагоги, 1 костел, 1 лютеранская кирха, 2 молельных старообрядческих дома. И все это работало. И все это наполнялось. Понимаете? А сейчас те же самые 3 храма, которые в Старой Руси функционируют, ну, наполняются, я бы сказал так, постольку поскольку. Уверяю вас, что такая же ситуация везде. Понимаете? Поэтому то, что у нас в стране, скажем так, храмы пока никуда не продают и не передают, это связано только с одним. С их нехваткой. При том, что достаточно большое количество храмов, ну, в том же самом и Новгороде Великом, вот, и в Петербурге, и где угодно, все равно продолжают свое функционирование не в качестве храмов, а в качестве музеев, в качестве каких-то таких культурных пространств и так далее, и тому подобное. Вот, так что у нас просто это все случилось сильно раньше и со значительно более высоким уровнем насилия. Вот. А в Европе происходит, я бы сказал так, чуть более цивилизованно. Кстати говоря, не везде. Вот. Но там, где происходит, происходит цивилизованно. Так, батюшки-матушки, где же ваши лайкушки? Кстати, хороший вопрос. Хороший вопрос. У нас вот с вами почти 400 человек сейчас смотрит этот эфир, что прям вот замечательно. Да? Прям вот очень хорошо. А лайков сильно меньше, а вопросов и того меньше. Вот. А это ужасно обидно. Так, так. Я куда-то ускакал. Вопросы у меня куда-то убежали. Вот сейчас я постараюсь вернуться. Так. Это я уже так. Ага, вот все вернулся. Так, лайкушкам вернулся. Большинство людей, ну, это, так сказать, не вопрос, но, тем не менее, важная реплика. Большинство людей могут не менять свои взгляды, потому что они не могут их выразить, не воплотив жизнь. Совершенно верно. Вот. Это, кстати говоря, вопрос, я тут недавно тоже вспоминал, по поводу такого предмета, который называется «Основа православной культуры». Вот. Я бы сказал, что детям в 4-5 классе надо бы преподавать не основы культуры, а основы философии, светской и религиозной. И желательно сделать это, на мой взгляд, обязательным курсом. Просто для того, чтобы ребенок в 4-5 классе, 10-11 лет, уже достаточно взрослый человек. Он может выбрать, что ему ближе. И вот, ответив на главный вопрос, да, помните, как в историческом материализме, да, что первично, материя или сознание, пусть даже так в упрощенной форме, человек уже может всерьез говорить о том, нужна ему эта культура религиозная, практика религиозная или не нужна. И что касается выбора родителей, тоже, понимаете, к сожалению, то, что происходит часто, да, когда очень религиозные родители навязывают ребенку вот эту именно культурное пространство, с которым по истечении времени ребенок себя не может отождествить, оно связано с того, что мы начинаем с внешнего и не затрагиваем внутреннее. Вот. А если все-таки человек с этим всерьез знакомится, если человек всерьез пытается это осмыслить, да, как соотносится, например, теория большого взрыва и концепция того, что Бог сотворил Вселенную. Соотносится это как-то или никак не соотносится? Хороший вопрос, правильно? Так. Считаю себя агностиком и коммунистом. Спасибо, сил здоровья. Да. Прав ли был синод, отключивший Льва Толстого от церкви? Ну вот не далее, чем вчера, отвечал на этот вопрос на канале, который называется «Отток World», ищется в Ютубе со словами «Общественное сознание». И вот как раз вспоминали отлучение Льва Николаевича Толстого от церкви. Наберите общественное сознание в Ютубе, можете посмотреть. Мы там рады будем тоже и подписчикам, и лайкам, и расшарам. Вот. Что такое отлучение, да, фактически, анафема? Это фиксация факта разрыва человека, который некогда был членом церковной общины, полного разрыва каких бы то ни было связей. С учетом того, что Лев Николаевич, в общем, вполне сознательно и сам эти связи разорвал, то, строго говоря, логика в этом поступке есть. Другое дело, что, наверное, здесь, сегодня и сейчас, если бы, не дай бог, мне выпала такая задача, да, я бы сказал, нет, надо все-таки поехать к Льву Николаевичу, еще раз попытаться с ним поговорить, еще раз попытаться с ним помириться, вот как-то выяснить отношения, вот как-то не доводить до беды. Вот. Но, строго говоря, если смотреть формальную сторону, то, в общем, надо признать, что церковь в этом была права, потому что Лев Николаевич вполне сознательно разорвал свои собственные отношения с церковью. Так, атеисты и агностики ставят лайки. Очень рад всем атеистам и агностикам. Так, не знаю, это вопросы, видимо, друг к другу. Вопрос. Если родители атеисты, но крещены в детстве, поддерживают войну, желают жертв для победы и так далее, как о них молиться? Можно подавать за них храм, они ходят туда и смеются над верующим. Ну, как молиться, понимаете? Как о любом человеке, которому мы желаем вразумления. Как о любом человеке, который находится в заблуждении. Понимаете, конечно, на мой взгляд, это, в общем, довольно, ну, по-другому не скажешь, достаточно серьезный грех. В частности, связанный с тем, чтобы принять таинство крещения и потом смеяться над людьми, для кого это таинство не пустой звук. Это грех. Это разделяет человека и Бога. Да, бывает так, что мы видим, мы об этом сегодня тоже с вами мы уже говорили, да, что разного духа бывают общины, разного духа бывают разные люди, но это не повод смеяться. Ищите своего, ищите там, где вам будет приятно и комфортно. Ну, а повторяю, про оправдание любых военных, с любой стороны. Ну, это не христианский путь. Ну, вот, ну, извините. Помогать беженцам, выхаживать раненых, молиться о мире, капать на мозги политикам. Капать и говорить, ребята, ищите способы. Не можете сами, ребят позовите, умных, из больших стран. Да? Потому что, ну, как видите, получается, там одно правительство у другого правительства просит оружие. Неважно. У Ирана, КНДР, Америки, Австралии, кого угодно. Да? Своего не хватает. Просим оружие. Помните, чего просил Страшила у мудрого Гудвина? Это мы тут с дочкой недавно читали эту замечательную сказку «Волшебник изумрудного города». Ума. Вот вместо того, чтобы просить снаряды, может ума попросить. Милосердие попросить, мудрости попросить. Может быть, это было бы важнее, чем снаряды. Но это так, извините, мое злопыхание. Так. Да, вот спасибо Сапсану, ссылочка, записки на Великий пост. Пожалуйста, подавайте, у нас еще три родительских субботы будет впереди. Ну и о здравии мы, конечно, молимся. Вот тоже. Так, кто тут рвется к андронному коллайдеру? Ну, наверное, это тоже важно. Так, отец Георгий должен, ну, я Григорий, а так все нормально. Вот, это коту бегемоту. Вы кот бегемота, а я отец Григорий. Должен ли христианин просить Бога о легкой судьбе? Ведь легкая судьба – это плохо, значит, Господь отвернулся. Ну, что значит Господь? Понимаете, а что значит легкая судьба? Понимаете, мы же молимся в церкви, да, о кончине мирной, непостыдной. Это легкая судьба? Ну, да. Понимаете, и добрым ответе на страшном судище Твоем. Тоже мы молимся, обращаясь к Богу. Это не вопрос легкой судьбы, это вопрос того, что христианин молится, чтобы Господь не послал ему испытаний выше его возможностей. Просьба к Богу, который, конечно, сердцеведец, и который, конечно, любит и знает каждое свое чадо, вот, но чтобы все-таки он нас не переоценил. Потому что все-таки мы слабы и недостойны Его. Господи, не переоценивай нас, да, посылай мне испытания строго по моим силам. Потому что я слаб и неразумен. Я очень боюсь, что эти испытания я могу не выдержать. Вот такая молитва, наверное, будет более точной, чем просто о легкой жизни. Почему попы носят черные рясы, почему святые праздники? Рясы бывают разных цветов, опять же, в разных традициях они бывают разные. Черный цвет на Востоке, как известно, это еще и... Кстати, да, вопрос цветов, да, вообще той же самой православной традиции, например, знаете, какой траурный цвет? Не знаете, белый. Вот, мы служим за упокойные службы в белом облачении. Вот, а черный цвет очень практичен. Например, когда нужно долго служить на солнце в черном подряснике, вот, служить значительно легче, меньше нагревается. Это знают все, например, жители той же самой Средней Азии. Помните все там, жители Бухары в меховых шапках и теплых ватных халатах. Вот. А что касается часовой или противчасовой, ну, столько копий было на этот счет сломано. Знаете, давайте даже не буду сейчас тратить время. Вот. Почитайте. Понимаете? Строго говоря, богословское обоснование для этого есть миллион. Вот. И все они хуже. Одно другого. Понимаете? Вопрос, на самом деле, исключительно традиции. Так. Так, так, так. Так, по поводу... Это владыка, чего тогда силовиков так прославляют в истории во все времена? Ну, потому что мир во зле лежит. Понимаете, потому что мир на самом деле не с Богом, а с князем мира сего. Вот. Поэтому силовое решение всегда кажется самым простым. Пришел, дал в глаз, и все. Все боятся, все сидят по углам, никто не выступает. Ну, как хорошо, тишь благодать. Понимаете, ничей голос можно не учитывать. Так, видимо, не ко мне. Повторяю, друзья, мы сейчас уже, конечно, заканчиваем эту передачу. На всякий случай, на будущее, да, перед тем, как задавать вопрос ведущим, пожалуйста, пишите капслоком слово «вопрос» или ставьте какие-нибудь опознавательные знаки, вот, чтобы мне не отвлекаться на ваши внутренние диалоги, но и не пропускать вопросов, которые адресованы ко мне. Вот. Если я таких знаков не вижу, то я и не читаю. Так, 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 так. Ну, видимо, все. Видимо, больше. Так. По поводу Льва Толстого. Ну да, можно и текст зачитать. Опять же, знаете, друзья, давайте мы все-таки будем, говоря о каких-то серьезных вопросах, ну, я говорю, интернет, мы же с вами вот сейчас с его помощью общаемся, да, ответ на большинство вопросов наверняка вы там найдете. Если вас интересует конкретно мое мнение, это другое. Вот. А исторические справки, ну, я думаю, что для исторических справок существуют энциклопедии, Википедии и прочие страницы в том же самом интернете. Так, по поводу черного цвета. Так. Так. Все. Наверное, про споры и причастие и все остальное будем рассказывать когда-нибудь еще. Дорогие друзья, вот прошел час. 101-я передача на канале «Ищем выход» подошла к концу. Не забывайте поставить лайки. У нас почти 400 человек смотрело этот эфир. Достаточно много. Ваши лайки помогут продвижению этого видео. Спасибо всем большое. Подписывайтесь на телеграм-канал «Тюрьма, война и вера». Подписывайтесь на канал «Общественное сознание» в Ютубе. Всего доброго. До свидания. Храни Господь. Встретимся в 13 в пятницу на следующей неделе.